Глава 17. Всю следующую неделю я внимательно слушаю свою наставницу Энис и ее подручных Хану и Мэй. Меня определили на кухню, но оказывается, она не единственная. На этой работают только представленные мне 3 девушки. Я стала 4-й. По словам Энис, мы несем ответственность за десерты и напитки вроде чая, морсов или соков. В основном в мои обязанности входит помощь при приготовлении выпечки и ингредиентов. Вынос мусора, уборка в столовых. Я помогаю сервировать столы, но разносить десерты и подливать напитки королевской семье мне не позволяют. Поэтому за всю неделю я ни разу не видела короля или его сыновей. Но сестры Тиэлики поделились, что иногда за столом присутствует ведьма Игелан. Хана упомянула, что Мальта мало разговаривает, но когда открывает рот, то абсолютно не стесняется в выражениях и высказывает все, что думает, даже в лицо королю. Девушку аж трясло от волнения, пока она перечисляла мне бранные выражения, которые Мальта использовала при описании, в какую скверную ситуацию Клетус поставил весь континент, решив напасть на Илос. Я же удовлетворенно кивала, надеясь про себя, что властолюбивый тиран пару раз поперхнулся, слушая Исарийку. Как меня и просила Энис, я пытаюсь быть невидимой и незаметной. Я не хочу доставлять неприятности приветливым ко мне служанкам. Однако, несмотря на все мои старания, я уже не раз почувствовала на собственной шкуре, насколько раздражительными могут быть кайданцы. Один из точных советников короля не смотрел, куда идет, и врезался в меня, пока я несла полный чайник на подносе. Красный чай каркаде запачкал светлые одежды придворного, сам чайник разбился, а у меня на коже остались небольшие ожоги от кипятка. Но это не помешало мужчине схватить меня и с руганью передать ближайшему стражнику, велев отвесить 10 ударов плетью по рукам за неумение держать поднос, как выразился советник. Используют кайданцы тонкие розги. Само наказание болезненное, но после него остаются лишь аккуратные шрамы. Теперь я понимаю, откуда взялись светлые полосы на кистях у Ханны. Наверняка остальные девушки скрывают похожие отметины под длинными рукавами платьев. Я, сжимая зубы, покорно терпела удары, переживая, что если буду противиться, то и низ тоже достанется. Параллельно с работой я изучаю устройство замка, расположение переходов и комнат. Мне удается узнать, что в стенах каждого коридора есть едва заметные потайные двери, созданные специально для слуг, чтобы те исчезали как можно быстрее и не мешали кайданцам. Сама я бы никогда не нашла их, если бы Мэй не научила меня видеть специальные стыки и ручки в серых стенах. Чаще всего двери располагаются в нишах за гобеленами. Маска для слуг оказывается поистине ужасной, а в ней проделаны прорези для глаз и небольшие отверстия для носа. Надышать в ней жутко неудобно, и лицо сильно потеет, поэтому почти каждый раз, выходя из замка на свежий воздух, чтобы выкинуть ведро с остатками еды, я мечтаю сдернуть эту треклятую маску и почувствовать кусачий мороз на щеках. Но единственные места, где я действительно могу это сделать, — наша кухня, спальные комнаты служанок или общие комнаты для прислуги. У своих новых знакомых я по крупицам пытаюсь выведать информацию о Даррене, Мальте и мистере Атера. Однако лишь через неделю они делятся чем-то стоящим. Моих друзей содержат в королевской тюрьме, которая находится на нижних этажах в самой глубине замка, чреве горы. Внутрь служанки заходят редко, в назначенные часы только для того, чтобы отнести заключенным еду. Угрожая рубить Даррену голову, кайданцы заставили мистера Атера работать на них. Ковать оружие, в чем тот мастер. Мальту несколько раз в неделю допрашивают, а также водят на аудиенцию к королю, где он уговаривает Исарийку стать его советницей и рассказывать о будущем. Про состояние самого Даррена я случайно узнаю от Ханны, услышав их беседу с сестрой. В этот момент я захожу на кухню с подносом, заполненным грязной посудой, и опускаю его в таз с мыльной водой, став свидетелем бурного обсуждения. «Сколько раз я говорила тебе, Ханна, не разговаривай с заключенными!» Мэй складывает руки на груди, недовольно поджимая губы. «Но он...»
«Да мне все равно, насколько у него симпатичное лицо. Не верь ни единому его слову!» — вновь перебивает старшая сестра. «Я не подходила близко, просто дала ему холодное полотенце и еду. Так жаль этого юношу. Тебе бы он тоже приглянулся. Ты всегда засматриваешься на красивые глаза, а у него они такого необычного орехового оттенка». Девушка хихикает. Она кажется такой очаровательной. Румянец и веснушки очень ей идут. Когда до меня доходит смысл слов, я подскакиваю к Ханне и поворачиваю ее лицом к себе. Наверное, я слишком сильно сдавливаю ее плечи, потому что она болезненно охает. Мэй тут же отпихивает меня подальше от сестры. «Не трогай ее!» «Прости, прости меня, я не хотела». Я растерянно смотрю то на свои руки, то на Ханну. «Просто ты говорила о парне, заключенном, с ореховыми глазами. Он мой друг. Я уже неделю пытаюсь узнать, в порядке ли он».
«А он в тюрьме и...»
Девушки расслабляются, кажется, понимая мои чувства, но младшая Тиэлийка выглядит опечаленной.
«Они пытают Войра почти всю неделю. Кайданцы хотят получить сведения, что-то о жгутах. Правда, я не знаю, что именно».
Она заламывает руки, рассказывая. «Он выглядит неважно. Разговаривает только с ведьмой Гилан или с кузнецом. Иногда их тоже запирают в камерах, но в отличие от них, твой друг находится там почти всегда». Я все больше злюсь, представляя Даррена одного в темноте. Сердце сдавливает от мысли, что ему больно, но я знаю, он никогда не признается, что жгуты сняла я.
Я тоже кое-что слышала.
Я удивленно смотрю на Мэй, так как не ожидала от нее помощи. На следующий день после того, как тебя привели, все трое заключенных были на аудиенции у короля. Я слышала, что он предложил Кахаре с даром Илоса сотрудничество. Даже добровольное, но тот, мягко сказать, отказался. Она краснеет на последнем слове. Я хочу уточнить, что приятель такого ответил, но примерно догадываюсь.
Вот же идиот, прямо в лицо королю Кайдана.
За это в тюрьме его сильно избили. Пришлось позвать целителя, нехотя добавляет Мэй. Я так сильно сжимаю кулаки, что чувствую, как ногти больно впиваются в ладони. Даррена пытают, в то время, пока я ем горячую пищу и сплю на кровати. Пускай не слишком роскошный. Мне становится тошно. Нужно выбираться из дворца. Мне жаль. Если бы я знала, что он твой друг, я бы рассказала об этом раньше. Искренний старший Тиэлийки остужает мою злость.
А вы можете провести меня к нему?
Девушки растерянно переглядываются, неуверенные, как отреагировать на мою просьбу.
Ты новенькая, и тебя вряд ли пропустят.
Ханна тоже не верит, что это возможно.
«Прошу, хотя бы раз!»
Мне нужно удостовериться, что у Даррена все хорошо. Хоть я и получила отказ, но продолжаю настойчиво смотреть на Тиэлийк, надеясь, что им придет в голову способ. Они размышляют, но молчат. «Кто он тебе?» «Возлюбленный?» Мы все оборачиваемся на голос и низ, которая спускается по одной из узких лестниц. Зайдя на кухню, она устало снимает маску.
«Нет, он мой лучший друг, и я обещала его матери, что помогу ему».
Исарийка недоверчиво оглядывает меня с ног до головы, но потом согласно кивает. «Я проведу тебя, хотя больше одного раза обещать не могу».
«Спасибо тебе, ба...»
Я делаю шаг к женщине, не зная, как благодарить, но она меня сразу перебивает, подняв руку вверх. «Не нужно, просто приготовься. Через 15 минут отнесем ему еды». Ханна готовит узнику тарелку с кашей, несколько кусков хлеба и стакан воды. Я смотрю на эту скудную порцию с раздражением, пока несу поднос в руках, следуя за наставницей по коридорам к тюрьме. Еще на кухне, пока никто не видел, я успела порезать палец и добавить свою кровь в воду Даррена. Если Мэй с Ханной правы насчет пыток, то это хоть немного ему поможет. Благо, стакан темный, и в нем незаметно, что цвет жидкости изменился. «Ни с кем не заговаривай, пока я не разрешу», —
Поняла. С посещениями все строго. И в темнице пускают только несколько человек, которые получили позволение. Но придется выкручиваться. Тихо предупреждает Энис, даже не поворачивая ко мне головы, пока мы двигаемся по коридорам. Я поняла. Пока Энис уверенно идет впереди, показывая путь, я стараюсь запомнить направление. Мы шагаем по главному проходу, но позже я попробую найти дорогу по потайным лестницам, чтобы мы могли сбежать отсюда. Тюрьма находится в той части дворца, которая скрыта в чреве горы, и я понимаю, что мы уже близко, когда обращаю внимание на отсутствие окон. Становится прохладно, и кожа покрывается мурашками. Исарейка замирает перед невысокими, но широкими металлическими дверьми, перед которыми стоят четверо охранников. Они хорошо вооружены, у каждого в руках по тяжелому мечу и несколько кинжалов на поясе, а двое сжимают по копью. «Я принесла пленнику еду», — обращается Энис к одному из стражей. В ее голосе совсем нет страха, и голову она перед мужчинами не склоняет, а значит, обладает достаточно высоким статусом среди слуг. Я не вижу ее скрытое за маской лицо и не могу понять, волнуется ли наставница. Сама я так и остаюсь стоять чуть позади Исарейки, держа поднос, стараясь не поднимать глаз, чтобы привлекать как можно меньше внимания.
«Кто это с тобой? Она не похожа на Ханну», — отвечает ей каиданец.
У Ханны дел полно. Разбила пару чашек, поэтому пока пришлось найти замену.
«Почему вас двое?»
Стражники пристально смотрят на меня, но я продолжаю спокойно стоять, лишь чуть крепче сжимая пальцами под нос.
«С каких это пор в тюрьму ходят новенькие?» — хмурится другой охранник.
«Я слишком устала, мальчики, и у меня болит запястье». Энис вытягивает вперед забинтованную правую кисть, и я рада, что на мне маска, скрывающая удивленное лицо, потому что еще 15 минут назад с рукой у служанки было все в порядке. А девчонке все равно нужно знать, где находится тюрьма. Через месяц она тоже будет сюда ходить и носить еду.
«Ты нарушаешь правила, Энис»,
— отзывается первый каиданец. «В любом случае, это я несу за нее ответственность, Тит. И если что, то именно мне и придется отвечать, а не тебе. Так что пропусти нас. Или, думаешь, девочка умеет голыми руками металлические решетки скручивать?» Страж по имени Тит еще что-то бубнит под нос, недоверчиво оглядывая меня с ног до головы, но кивает остальным. И те открывают перед нами дверь. Судя по тому, с каким трудом это делают двое мужчин, неизвестно, смогу ли я открыть тяжелые створки в одиночку. Мы проходим в плохо освещенный коридор, больше похожий на пещеру. Здесь никто не позаботился о красивом убранстве или отделке стен. Каменный пол просто покрыт плотно утоптанным песком, а в воздухе пахнет плесенью. Энис одергивает меня, когда я замедляю шаг, пытаясь оглядеться. «У нас и так не больше 5 минут. Не трать их попусту». Я тут же торопливо нагоняю наставницу, запоминая повороты. 2 направо и 1 налево, а потом служанка останавливается перед камерой с единственным пленником. «У тебя есть 2 минуты», — бросает мне она и отходит подальше, следя за коридором. Я едва удерживаю поднос в руках, когда вижу лицо друга, покрытое синяками и кровоподтеками. Глаза целы, однако нос, похоже, сломан. «Даррен». Я опускаюсь на колени рядом с решеткой, стягиваю маску и проталкиваю поднос в камеру по песку через специальное отверстие. «Даррен, что они с тобой сделали?» Избитый парень замечает меня и сразу же подскакивает к металлическим прутьям, сжимая их руками в жгутах.
«Слава первым, ты жива! Никто из нас уже неделю не видел тебя, Ойра. Мы уже боялись, что они что-то с тобой сделали.
С таким-то лицом ты переживаешь за меня?» Пытаюсь я читать его, но голос слишком дрожит от беспокойства. Я мягко обхватываю пальцы друга. Едва сдерживаю злые слезы, когда вижу синяки на шее Даррена и бинты на торсе, которые просвечивают сквозь рубашку. «Что произошло? Выпей воду, и тебе станет легче». Друг понимает, что я имею в виду, и сразу опустошает стакан. «Не стирай с себя кровь, она скроет изменения», — тихо добавляю я, оглядываясь на Энис. Немного расслабляюсь, замечая облегчение на лице Даррена. Он охает, когда хрящ в носу с легким хрустом встает на место и вновь правильно срастается. Я протягиваю руку сквозь решетку и глажу парня по щеке. Не представляю, что ему сказать и как утешить. Кайданский король предложил мне работу. Хотел, чтобы я стал его верным псом. Мой друг презрительно морщится.
И ты ответил ему отборной бранью?
Не знаю, насколько отборной, но изысканности в моих словах точно не было. Однако я успел перечислить всего половину известных мне ругательств, когда он приказал меня избить.
«Идиот!»
Беззлобно бросаю я, чуть сильнее сжимая руку Даррена.
«А ты как?» «В порядке. Не переживай за меня».
Я наклоняюсь вперед, прижимаясь лбом к металлическим прутьям. Приятель делает то же самое с другой стороны, закрывая глаза и тяжело выдыхая.
«Я попытаюсь вытащить тебя, Даррен. Попробуй найти выход, а ты...»
«Нам пора, Ойра», — прерывает меня Энис, но не подходит близко, давая нам еще несколько секунд.
«А ты оставайся в безопасности. Не ищи неприятностей и копи силы. Я найду способ сбежать отсюда», — быстро шепчу я, а друг пытается ухватить меня за руку, однако Исарийка снова торопит.
«Ойра!» «Не смей нарываться, Даррен.
Ты нужен мне!»
Это все, что я успеваю напоследок сказать проводившему меня тоскливым взглядом пленнику. Энис заставляет меня снова надеть маску, уводя по коридорам обратно в сторону выхода. Я не забываю регулярно капать настойку в глаз, но ее остается меньше, чем на неделю. Через 5-6 дней я буду сидеть в соседней камере с Дарреном. Может, меня нарекут прокаженной? С таким изъяном в служанках держать точно не станут, боясь глаза. Тут даже Мальта мне не поможет. Я понимаю, что самый простой план — это вновь добраться до Даррена, снять с него жгуты и воспользоваться его способностями. Но я не знаю, где находятся Алан и Мальта. А потом и без того избитому другу придется перенести уже 4, включая его самого. Справится ли он? За время, проведенное во дворце, я почти не попадаю в неприятности, за исключением нескольких новых порок розгой. Однако сегодня ночью мне совсем не спится. Несмотря на все старания, сон не идет. Я просто ворочаюсь в кровати, не в силах выкинуть из головы образ друга в тюрьме. С нашей встречи прошло уже 3 дня. Надев форму служанки и маску, я решаю использовать бессонную ночь как удачное время для того, чтобы найти какой-нибудь удобный проход к тюрьме среди потайных коридоров для слуг. По ощущениям, я трачу несколько часов, прежде чем мне удается обнаружить дорогу в нужном направлении. Я часто выхожу в неправильном месте, блуждая по узким тоннелям. Но увидев, что теперь вход в королевскую тюрьму стерегут не меньше 7 кайданцев, мне приходится повернуть назад. Нужно пробраться на кухню и придумать план найти что-то среди запасов, что можно подсыпать охранникам в еду. Меня успокаивает мысль, что хотя бы есть возможность добраться до тюрьмы. Я запомнила путь, теперь нужно как-то избавиться от стражи и проникнуть внутрь. По дороге назад все коридоры дворца освещены редкими ночными фонарями, за которыми следят несколько специальных слуг. Света достаточно, чтобы не упасть, но и темных углов, где можно затаиться, остается немало. Я вновь прячусь за гобеленом от проходящих мимо охранников. Это уже 3-й патруль, на который я натыкаюсь. Ничего хорошего не случится, если они меня заметят, поэтому мне приходится зажимать ладонью собственный рот, чтобы случайно не издать ни звука. Руки потеют. Я сильно нервничаю, вжимаясь в стену.
Осталось 3 дня. Я не верю, что это и вправду произойдет. Как ты думаешь, она действительно такая красивая, как говорят?
Совсем близко. Я чувствую, как гобелен колышется, когда двое мужчин проходят мимо.
Это вряд ли. У меня в полку, который их сопровождал, служит дядя. Он вчера приехал пораньше. Упомянул, что с лицом у нее что-то не то. Тише, болван! Вдруг кто услышит. А скоро мы будем преклонять перед ней колено. Ты знаешь, здесь бывает, ходит...
Мне не удается разобрать продолжение, потому что солдаты сворачивают за угол, но через 3 дня будет что-то грандиозное. Я заметила это еще в последние дни. Во дворец ввозят огромное количество продуктов и цветов, а общая атмосфера как-то накалилась и стала напряженной, будто все чего-то ждут. Возможно, состоится бал или какой-то каиданский праздник. Я покидаю нишу, проскальзываю в коридор и двигаюсь в противоположном направлении от развилки, в которую завернули солдаты. Стараюсь держаться в тени и иду вдоль стены, едва касаясь ее пальцами. 2 поворота направо, прямо, 1 раз налево, а там будет потайная дверь на кухню. Я почти уже завершаю путь, облегченно выдыхая, как вдруг кто-то сильно дергает меня за волосы. Из горла вырывается глухой стон, но я отчетливо помню наставление Низ: главное — не раскрывать рта. Солдат прижимает меня к стене, стискивая горло одной рукой. Ужас сковывает мое тело, когда воздух перестает поступать в легкие. Я хочу пнуть обидчика, но он намного выше, отчего мне приходится стоять на цыпочках. Я царапаю его руку ногтями, пытаясь хоть немного разжать пальцы, которые все сильнее сдавливают мне шею, а потом начинаю хрипеть.
«Ты разве не знаешь, что таким, как ты, нельзя бродить по замку, когда вздумается?»
Ехидно интересуется каиданец, растягивая слова. Я вижу злые, бледно-голубые глаза, поблескивающие в свете далекого фонаря на стене. На шее сбоку красуется свежий шрам. Возможно, это один из тех, кого Даррен едва не убил в лесу. Он многим целился в горло. Мысль мелькает в голове, прежде чем перед глазами начинают расплываться разноцветные пятна.
«Здесь достаточно темно. Не будешь дергаться, и все закончится быстро».
Вначале солдат проводит пальцами по моей ключице, потом кладет руку на бедро и комкает юбку, поднимая ткань. Меня тошнит от отвращения. Из последних сил я брыкаюсь, пытаясь ослабить захват насильника, но за время заключения в повозке я слишком ослабла и похудела. Голова начинает кружиться от нехватки воздуха, ладонь каиданца скользит по моей ноге вверх, царапая ногтями кожу. Меня трясет от приступа паники.
«Что за черт?»
— ворчит мужчина, отвлекаясь на что-то. Неожиданно темнота вокруг расступается. Я слышу тихие шаги. «Пожалуйста, кто-то должен сюда прийти». Из груди вырывается отчаянный всхлип от прилива надежды. Я вижу, как свет, струящийся от далеких ламп, изменяет свое направление, словно притянутый неведомой силой. Теплые лучи ползут к нам по стенам и полу. Это завораживающее, отчасти ужасное, неправильное зрелище. Солдат в недоумении ослабляет хватку. Я тут же пользуюсь этим, задираю ногу повыше, упираюсь ему в живот и отталкиваю мерзавца от себя. От неожиданности он отшатывается, выпуская меня, а я падаю на колени, хрипя и пытаясь отдышаться. Перед глазами сначала появляются начищенные черные сапоги. Я поднимаю голову и вижу, как молодой мужчина хватает солдата за край нагрудника и откидывает в сторону. Кажется, что мой спаситель едва шевельнул рукой, но насильник отлетает к противоположной стене, врезаясь в нее с отвратительным хрустом. Похоже, сломал пару ребер. Меня трясет от пережитого шока, и теперь я в ужасе отползаю назад, пытаясь спрятаться в тени, но тени нет. Фонари слабыми желтыми точками горят дальше по коридору, но весь свет от них окружает нас. Каиданец поймал меня в темной части коридора, но сейчас тьма отступила, словно над головами взошло солнце.
«Они не создают свет, а притягивают его, накапливают и используют. Обладающим даром Каида хватит и слабого лучика».
Звенят у меня в голове слова Мальты.
«Ты оскверняешь мой дом, солдат!»
Спокойный голос молодого мужчины пугает. Он одет в свободную белую рубашку, небрежно заправленную в черные штаны, плотно обтягивающие крепкие ноги. Его дом. Смотреть в лицо спасителю я не смею, поэтому перевожу взгляд на напавшего на меня каиданца.
«Прошу простить меня, ваше высочество. Я не хотел тревожить...» заикается солдат, с его лица сходит вся краска.
«Заткнись и убирайся с глаз моих!»
Мужчина делает короткое движение кистью, будто отмахивается от жалких оправданий, как от назойливой мухи. Кайданец, обхватив рукой поврежденный бок, не мешкая, скрывается за ближайшим поворотом. Я продолжаю глядеть в пол, пытаясь определить направление, в котором сама могу убежать, но дергаюсь от приказного тона. «Встань!» Я повинуюсь и тут же сгибаюсь в поклоне, держа руки на животе. Традиционный поклон в теле, чтобы не выдать себя, как и наставляла Энис. Я силой сжимаю пальцы, чтобы унять дрожь, и продолжаю молчаливо ждать, замерев в одной позе. «Выпрямись уже!» Отсутствие раздражения в скучающем тоне принца меня немного обнадеживает. Я подчиняюсь, бросая быстрый взгляд на лицо стоящего передо мной молодого мужчины. Его светлая кожа едва заметно искрится теплым светом, как снег под рассветными лучами. Теперь я уверена, что предо мной необычный человек. Волосы темного золота едва заметно вьются и доходят до середины шеи. Сейчас они находятся в беспорядке, как будто их обладатель только встал с кровати или просто часто запускает в них руку. Прямой нос, острые скулы, недельная щетина на лице, губы плотно сжаты, глубоко посаженные глаза необычайно красивого синего цвета с прожилками голубого и аквамаринового, как океан. Молодой мужчина обладает исключительной красотой, как и Даррен. Но в отличие от друга, красота кайданца перемешана с выдержкой солдата, который часть жизни провел, подчиняясь приказам командира, а потом и сам начал их отдавать. Внезапно я натыкаюсь взглядом на голую кожу груди, виднеющуюся в расстегнутой на несколько верхних пуговиц рубашке, и, покраснев, тут же опускаю голову. Мне хочется рассмотреть его получше. Но я не смею пристально таращиться на младшего принца Эола Квинтилия. Энис описывала мне вкратце внешность сыновей короля, чтобы быть уверенной. Я узнаю их, если случайно встречу. У наследника престола Демьяна волосы короткие, поэтому ошибиться невозможно. Ты новенькая, что ли? Только они с первого раза не усваивают, что ночью по дворцу гулять не стоит. Молодой мужчина делает шаг ближе, сложив руки на груди. Его тон кажется спокойно равнодушным, но я все равно продолжаю нервничать так, что от страха трясутся поджилки. Неожиданно принц переводит взгляд на мою юбку, а затем обратно на лицо. «Он сейчас что, понюхал меня?» И действительно, Эол втягивает носом воздух и задерживает на мгновение дыхание. Я теряюсь еще больше, перебирая в голове, готовили ли мы сегодня что-то с ярким запахом. Кажется, я резала имбирь для чая или, может, давно не меняла форму. Принц стоит, как изваяние, и только глаза на лице остаются подвижными, осматривая меня. «Ты же с кухни. Потом почисти форму, на твоей юбке осталась мука». Я опускаю взгляд и замечаю на ткани белые пятна. В ужасе, прикрывая рукой грязь, вновь сгибаюсь в поклоне, надеясь, что теперь принц меня отпустит. «Принеси мне несладкий чай и сегодняшние булочки в галерею. Хоть знаешь, где она находится?» Я судорожно киваю. «Хорошо, у тебя 15 минут». Я мчусь в галерею так быстро, как могу, стараясь не слишком сильно греметь под носом и столовыми приборами, потому что весь дворец спит. Несу чайник с заваренным чаем, чашку и 3 булочки с корицей и яблоками. Сегодня днем Энис впервые разрешила мне помочь с выпечкой, и я вспомнила знаменитый рецепт Лайлы, надеясь хоть чем-то впечатлить женщин. Как позже рассказала мне Исарийка, мои булочки на ужине пользовались успехом, поэтому я принесла оставшиеся, чтобы задобрить принца, надеясь, что он не решит ослепить меня своим светом или поджарить в нем. Принц Эол сидит на мягкой кушетке в центре галереи. Так называют длинный зал с картинами и семейными портретами, которую я хотела рассмотреть еще в день приезда, но так и не смогла этого сделать.
Сейчас помещение слабо освещено, создавая уютный полумрак. Младший сын короля разглядывает изображение красивой женщины, и чтобы его не отвлекать, я тихо ставлю поднос на столик перед ним. Сделав несколько шагов в сторону, замираю, сложив руки на животе и уставившись в пол. Если кто-то тебя попросит о чем-то, принести ужин, например, то приноси и уходи. Но только не с королевской семьей. Выполни их поручение и замри рядом. Даже не думай удаляться, пока они сами тебя не отпустят. Вспоминаю я наставление Низ и делаю, как она велела. Я вскользь оглядываю картину, которую рассматривает принц. На полотне изображена молодая женщина с утонченным лицом и каскадом золотистых волос, которые струятся до самого пояса. Щеки покрыты румянцем, а в синих глазах удивление перемешано с сомнением, словно кто-то сделал ей неожиданный комплимент. Кисти рук, которые держат юбки легкого бирюзового платья, кажутся слишком тонкими, да и вся фигура излишне хрупкая, почти болезненная. Они с принцем Иолом чем-то похожи, возможно, цветом глаз. Однако я стою слишком далеко, чтобы понять, они зеленоватого оттенка океана или холодной синевы неба. Когда я подошла, принц даже не посмотрел в мою сторону, полностью игнорируя мое присутствие. А теперь берет одну булочку, надкусывает и начинает жевать, наливая себе чай. Его кожа уже не сверкает, он больше походит на обычного человека. «Передай Низ, пусть почаще делает эту потрясающую выпечку». Я снова просто киваю. Если бы я хотела что-то ответить, то вряд ли смогла бы. Его слова сильно удивляют меня. И не потому, что он похвалил мои пирожки. Рецепт Лайлы действительно потрясающий. Скорее изумляет, что он знает имя прислуги. До этого я никогда не видела потомков Каида, но после тех ужасов, которых мы натерпелись от солдат этой страны, я не ожидала ничего хорошего, считая, что Квинтилии наверняка еще хуже, могущественнее и гораздо хуже. Однако принц помог мне в том коридоре. Мой интерес берет верх, и я искоса поглядываю то на сына короля, то на картину. Он очень похож на изображенную там женщину. Его мать? Я помню рассказы, что она умерла. Иолу сейчас 20, и если я правильно помню, то он был совсем ребенком, когда это случилось. Молодой человек передо мной хоть и является принцем, но сейчас одет совсем просто. Из украшений лишь один серебряный перстень на левой руке. Кольцо кажется очень старым, а в центре, поблескивая светлыми вкраплениями, вставлен большой, насыщенного оттенка лазурит. Камень мог бы подходить под глаза принца, если бы не глубина синего цвета. «Боишься меня?» Эол вроде не смотрит в мою сторону, но меня не отпускает чувство, что он наблюдает за мной так же пристально, как и я за ним. Глупо было бы не бояться. Я замолкаю, не зная, как к нему обращаться, и принц замечает мою паузу. «Ваше высочество». Слова вырываются отрывисто и больше похожи на пренебрежительную насмешку, хоть и не намеренно, но что вышло, то вышло. Лучше не усугублять. Вот теперь молодой человек поворачивается ко мне, едва заметно приподнимая бровь. Я еще ниже склоняю голову. «Небеса, какая же я дура! Заткнись, Ойра, заткнись!» «Дерзкая, значит?» Он не улыбается, но и злости в его голосе я не слышу. Мое сердце нервно бьется в груди. Я с трудом сглатываю ком, образовавшийся в горле. Принц молча продолжает есть, а я молюсь про себя, чтобы он не решил испепелить меня прямо на месте. Эол скучающим взглядом лениво осматривает галерею. Все портреты Каида сгорели при пожаре, когда правил Авид, первый Квинтилий, его праправнук. Теперь, спустя столько лет, не существует ни одного человека, кто бы мог точно сказать, как выглядел наш предок. Есть ли в нас сейчас хоть какая-то внешняя черта от него или дар? Это единственное, что осталось. Молодой человек рассказывает медленно,
поэтому я не уверена, что он делает это для меня. Возможно, просто рассуждает вслух. Принц Ол задумчиво останавливает взгляд на мне, а я в это время жадно жду продолжения. Я бы хотел взглянуть на портрет твоего первого. Вдруг слухи не врут. Илос был уникален.
Я не понимаю, я силой сжимаю руки,
но это не помогает унять дрожь. Прекрати трястись, жестко приказывает сын короля. Мне не нужно видеть твое лицо, чтобы знать о происхождении. Какое-то время он молчит, а потом нехотя, но спокойнее поясняет. Это моя особенность прямого потомка. Я просто чувствую каждый народ или отдельных людей, как будто у каждого свой запах. По правде, бесполезная способность. Ты притворяешься Тейликой, но от них часто пахнет соленым морем, а от тебя живеет. Он ненадолго задумывается, подыскивая подходящие слова. Грозовой ночью. Я ничего не отвечаю, переваривая информацию. Никогда не слышала ничего подобного. Я хорошо запомнил этот запах с детства. Когда единственный раз мы встретились... Он задумчиво бубнит себе под нос, но, вспомнив о моем существовании, вновь поворачивается в мою сторону. Я не успеваю отвести взгляд и натыкаюсь на глаза цвета океана. «Так ты знаешь...» «Как выглядит твой первый?»
«Нет, ваше высочество, но...» «Заткнись, Ойра, заткнись!» «Но я бы тоже хотела узнать».
Он еще раз задумчиво изучает меня с ног до головы, шумно втягивает полную грудь воздуха и разочарованно взмахивает рукой. «Можешь идти. Оставь поднос и просто... Не попадись никому по дороге назад».
Поклонившись напоследок, я как можно тише выскальзываю из галереи. В коридоре я позволяю себе привалиться к стене и тяжело выдохнуть. Принц Иола кажется не таким уж и плохим человеком, и эта мысль меня беспокоит. Гораздо проще было бы ненавидеть всю семью Квинтили, не зная их.